Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Как всегда, «Отличная семья» старается делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы решили поговорить на тему, если подросток не учится, не хочет учиться, вот что же с этим делать? Я думаю, что тема актуальнейшая вообще для родителей, подростков и приемных, и неприемных. Но, конечно, будем делать акцент именно на детей, детях из системы. Итак, мне хотелось бы сначала представить потрясающих спикеров, которые будут сегодня со мной в эфире. Давайте мы начнем с приемной мамы 9 детей, психологом, консультантом фонда «Измени одну жизнь» Ирины Горбузенко. Ира, дорогая, здравствуй.
Добрый день всем.
Очень приятно тебя видеть, правда. Спасибо большое, что ты с нами. Также я представляю гостью, с которой мы первый раз встречаемся на эфире, надеюсь, не последний. Это педагог, приемная мама Ольга Оводова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И также перед нами очаровательная, прекрасная Лилия Брайнис. Лилия, она социальный психолог, она педагог и директор фонда «Шалаш». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Итак, мы сегодня говорим о том, как же нам мотивировать наших подростков учиться. Вот мы знаем, что подростки вообще любят это дело, забивать на учебу, выражаясь их таким языком. Но что же с этим делать? Родителям тоже на это забивать? Или все-таки смотреть, что есть какие-то инструменты, и мы можем нашим детям помогать? Вот давайте об этом сегодня поговорим. И я думаю, что, может быть, мы начнем все-таки с того, что приемные подростки, которые приходят какой-то системы, это не совсем, ну, просто приемные подростки с их обычными сложностями. То есть там еще все-таки присоединяется наследие системы. И вот я как раз хочу спросить у Ирины, у Ольги, в чем же вот эта особенность системы? Почему дети обычно, когда приходят в приемные семьи, они, ну, показывают, скажем так, грустные результаты по обучению? Что происходит? Ирина, ну давай с тебя начнем. Включи, пожалуйста, свой микрофон.
Ну, у меня такое мнение, что все нормально. Когда они приходят, они заняты совершенно другим, и это здорово, потому что если бы они ударили резко по учебе, они бы сдали бы во всем остальном, и все бы было плохо. Поэтому так уж грузиться по мотивации, потому что как ребенок учится, какой ужас, какой кошмар, это все равно, что ставить какую-то большую глобальную задачу для человека. Стань настоящим мужиком, будь хорошей женщиной, будь мотивированным человеком. Эти задачи нерешаемые. Когда ребенок попадает в семью, почему-то все решают, что сейчас он будет хорошо учиться. Ну, почему? Потому что там в детском доме у него были четверки, пятерки, он сказал, что он любит читать, даже какую-то книжку показал. Вот. Ну, ему же нужно как-то заинтересоваться. А мы сами обманываться рады, обрадовались, начинаем ребенка тут же запихивать знания. И, в общем-то, он приходит там, где его начинают оценивать. И если там у него было все хорошо, то и они вот сами дети говорят, что больше всего они боятся того, что сейчас их начнут оценивать, и в школе они будут неуспешны. Когда их берут в семью, а что будет, а что скажут эти родители, а как они себя представляют, что я сейчас прям буду вдруг... Как мне одна мама сказала, она брала девочку с легкой умственной отсталостью, она сказала, ну что, я ее возьму, сейчас натяну. А девочка была очень маленького роста, я себе представила, что она как лягушку сейчас будет этого ребенка натягивать, но там, в общем-то, так и было.
Да, слушай, вообще страшное выражение, конечно, сейчас я ее натяну. Но получается, насколько я тебя поняла, как я правильно поняла, вообще, когда ребенок приходит в семью приемную, ребенок ли это, подросток ли, вот учеба – это последнее, на что нужно обращать внимание. Потому что главное все-таки сейчас другое, чтобы он как-то адаптировался в семье и что-то вообще человеческое получилось между людьми, с которыми он сейчас живет.
Ну, учеба это немножечко не то, в чем мы вместе. Они немножечко с нами по разные стороны баррикад в этом плане. Поэтому, когда мы начинаем подходить к вопросу учебы, тут нельзя сверху, Нельзя говорить, ну, пожалуйста, ну, поучись, ну, ты понимаешь, что будет. Вот, тут нужно менять позиции, и, ну, есть такие способы, как это делать, мы работаем с родителями, как ребеночка потихонечку затащить. Ну, если останется время, поговорим, как это сделать, тихонечко его затащить в эту учебу, потому что сказать, что ты будешь учить, или сказать, ну, пожалуйста, учись, или сказать, что у тебя нет выхода, и ты же ничего не понимаешь, ты совсем дурак, как ты сюда попал, это все не работает. Есть специальные механизмы, они, конечно, немножечко хитренькие. Ну, мы тут все взрослые, могу рассказать.
Да, слушай, обязательно о хитрых механизмах, мы для этого и собрались. Вот, но хочу Ольгу тоже послушать. Оль, вот в свою очередь, может быть, что вы скажете родителям, которые настроены просто на олимпийские рекорды своих детей по всем предметам или, может быть, по конкретным, и они считают, что достаточно вот набрать кучу репетиторов, и буквально за короткое время мы его подтянем, потому что в детском доме этим не занимались, а мы сейчас займемся и будем впереди планеты всей.
Нет, за короткой олимпийских рекордов не будет, это совершенно точно. Я думаю, что к этому есть объективная причина. Ребенок просто не может. То есть, ну, так же, как если у нас человек пролежал бы, допустим, в кровати или на печи до 33 лет, а потом он встал и побежал и сразу на рекорд, или там годик потренировался и олимпийский рекорд установил. Такое вот у нас только в сказках Илья Муромец встал с печи и пошел. А в жизни любой мускул нуждается в тренировке. И вот голова, она в первую очередь нуждается в тренировке. И ребенок, который сидел в кровати, он не развивал мозги. То есть даже если мы со своим родным ребенком не занимались какими-нибудь там особенными модными методиками, мы все равно ответили на 100 тысяч «почему», когда ему было 3 года. Мы ходили с ним гулять и говорили, а вот там птичка поет, обрати внимание, это соловей. Всего этого не было. То есть они таких вещей не знают, которые просто за голову хватаешься, что, ну, я не знаю, ребенок не знает, что такое малина, а мы там ему пытаемся какие-то сумму квадратов давать, да? Очень большие, во-первых, пробелы огромные будут, во-вторых, просто неспособность усваивать информацию, и в первую очередь просядет математика, это абсолютно точно. Я так вот совершенно дилетантски увязываю это тоже с нарушением пространственной ориентации. То есть, что ребенок, который не ползал, не должен был запомнить дорогу к бабушке, потому что его там отпустили, допустим, семилеточку, да, там в соседний дом к бабушке, ему нужно сходить или в магазин. У него вот эти картинки в голове не рисуются. То есть я, например, занимаюсь с девочкой, которая не может себе представить, что будет, если треугольник положить на бок. Ну, у нее просто вот этого нет в голове, и я ничего не могу с этим сделать уже несколько лет. Вот это вот... А ребенок сидел до 7 лет в кровати. И я вот не видела никаких исследований на эту тему, но это вот мои такие умозаключения. Вот, поэтому с тем, что математика будет плохая, нужно просто смириться сразу. И, ну, дальше как-то будем думать, как вообще в этом всем выжить. И справиться с экзаменами. Ну,
да, то есть смотрите, мы обращаем внимание уже на второй пункт. То есть первый, если ребенок только пришел в семью, не надо сразу бросаться на обучение. Вот дайте человеку прийти в себя и сделайте акцент на другом, да, на человеческом таком, на взаимоотношениях. И второе, если у вас ребенок, вы знаете его историю вообще, откуда, что, чего, что он пережил, какие были травмы. Вот то, о чем говорит Ольга, это очень важно. Просто надо понять объективно, возможно, вашего ребенка, что можно, конечно, в каком-то смысле их разжирять, надо понять, на что можно влиять, на что нет, но, тем не менее, нужно быть объективным и не мучить ни себя, ни его, просто для того, чтобы вам всем и делаем, жилось хорошо.
Может, он и расцветет, и всякое бывает, да, то есть я знаю детей, которые из коррекционной школы через пару лет в семье в физмат-класс поступали, такое тоже бывает. Но лучше, если мы будем смотреть с позиции низкой планки и скажем «О, молодец!», чем мы, наоборот, установим себе планку, так сказать, как у здоровых, да, мы можем просто относиться к ребенку так, как будто бы он вот болен. Хотя мы знаем, что это не так, но это в любом случае повреждение какое-то.
И ну да, получится, это будет классно.
Не получится,
классно,
значит, не получится. Значит, но не получится.
Да, это не самое главное, в конце концов, в жизни. Мне кажется, это тоже вот об этом надо помнить. Когда берет ребенка в приемную семью, важно, чтобы вы, наверное, ну, просто, чтобы вы помогли человеку как-то стать более самостоятельным, любящим, способным любить, ну, а не обязательно имеющим там несколько высших образований.
Слушайте, вот, ну, у меня цель, чтобы их дети в детдоме не оказались. Все остальное, в общем, не так важно.
Да, супер.
Вот у меня есть мальчик, который закончил школу на все тройки, абсолютно все, там ни одной четверочки не проскочило. И ничего, и ходит на работу, и обошел на карьерном повороте какого-то дядьку с высшим образованием. Ну, не академик, на складе он работает, но утром встает, на работу идет, жену любит, а жене заботится. Чего еще мечтать?
Да, абсолютно согласна, супер. Друзья, мы в прямом эфире, напоминаю, мы сегодня говорим на тему, вот не хочет учиться подросток, что с этим делать. Вы нам пишите, пожалуйста, давайте свою обратную связь. Если у вас какие-то проблемы возникают, напишите. Если у вас, наоборот, есть какой-то маркер, который вы можете нам дать, поделиться, тоже напишите, мы озвучим это в эфире. Хорошо? Давайте быть вот на обратной связи. У нас совсем немного времени. Лилю я хочу подключить тоже наконец-таки. Лиль, вы как социальный психолог, педагог, вот организатор фонда «Шалаш», собственно говоря, вот сам фонд отчасти, насколько я поняла, он этим и занимается тоже. То есть помогает детям, именно трудным детям и системе в том числе, вот обрести эту мотивацию к обучению. Вы вообще, давайте прям буквально пару слов о фонде, потому что мы о вас еще не рассказывали у нас в проекте. Вот как у вас созрела эта идея, что вот нужен этот проект, надо этим заняться?
Мои бабушка и дедушка выросли в детском доме. И я сама, когда мне было 10 лет, потеряла папу. И я довольно неплохо представляю себе, что такое... Понятно, что моя бабушка и дедушка выросли в сиротской системе почти 80 лет назад, да, но все равно это часть семейной истории, и я представляю, что переживает ребенок, испытывающий потерю. Поэтому, когда в 2016 году мой друг Филипп Дзитко предложил придумывать проект для детей в детских домах, а потом Людмила Петрановская подсказала, что хорошо бы обратить внимание не только на детей в детских домах, но и на детей из приемных семей, мы стали работать как раз вот с этой адаптацией к учебной деятельности. Вот о чем Ирина говорила, о чем Ольга говорила, да, что ребенок приходит из системы. Интерес — это мышца. И если ее не развивать, то действительно, как ребенок может научиться интересоваться, если не было рядом взрослого, который поддерживал вот этот самый интерес? Обрати внимание сюда, посмотри сюда. И, конечно, когда ребенок приходит в пространство, где от него или от нее требуют обращать внимание, понимать прочитанное, договариваться с одноклассниками. Вообще-то есть огромное количество как бы подразумевающихся умений у ребенка, которым в школе тебя не учат, но ждут, что ты их уже умеешь. А как ребенку, которого никто никогда этому не учил, этому взять раз и научиться, особенно учитывая, что ему или ей нужно для начала адаптироваться в новой семье, привыкнуть к новым взрослым, к новым правилам. Это огромное влияние, огромное усилие для психики человека. А внимание, вообще-то, ограниченный ресурс. Да? И если он направляется в одну сторону, то какая-то его часть в другую сторону уже с гораздо большей сложностью направляется. И в этом смысле, конечно, хочется сказать о том, что о чем говорят, да, и Ирина, и Ольга, это действительно очень серьезная ситуация. И о чем именно идет речь? Речь идет о том, что существуют два типа мотивации. Мотивация на достижение успеха и мотивация на избегание неудачи. И вот мотивация на достижение успеха часто встречается у детей, которых много взрослые поддерживали, которые уверены, что их усилия к результату приводят. В то время как дети, мотивированные, да, на избегание неудачи, абсолютно уверены, что если ты что-то сделаешь, то ничего из этого не выйдет. Потому что результат зависит не от тебя, не от твоих усилий, а зависит от удачи, от настроения взрослого, зависит от способностей, с которыми рождаются. А если тебя еще всю жизнь убеждали, что ты не очень способный, потому что кто твои родители, мы либо не знаем, либо они не очень хорошие. То ты от осинки, как говорится, не родятся апельсинки. Ребенок, в принципе, уверен, что он или она вообще-то не очень окей. И в этом смысле, например, один из инструментов, который мы используем в фонде, вот на наших занятиях, мы проводим занятия с детьми из приемных семей и из семей там, в трудной жизненной ситуации, это как раз усилия, взрослый показывает ребенку, что усилия приводят к результату. Потому что нам нужно сместить мотивацию на избегание неудачи, да, когда ребенок отказывается от чего-то, когда ребенку легче и проще перевернуть стол или забраться под стол, или убежать из комнаты, чем включиться в деятельность, потому что ребенок уже знает, что деятельность не принесет, во-первых, никакого результата, а во-вторых, он снова еще раз убедится, что ни к чему не годен. Поэтому постепенно, вот опять же, да, о чем уже здесь говорили сегодня, постепенно в зоне ближайшего развития предлагать ребенку деятельность и обязательно каждый раз показывать, что усилие к результату привело. Не, условно говоря, вчера ты сделал 45 ошибок в диктанте, это было бы классно, да, а сегодня ты сделал их 35. Это огромный шаг для человека. На 10 ошибок меньше. Да? Часто в школе, к сожалению, у учителей, сама бывшая учительница, нет времени, класс большой, нужно всем дать обратную связь. И часто, к сожалению, обратную связь дают скорее негативную, что у тебя не получилось. Для ребенка, мотивированного на избегание неудачи, это очень деструктивно, это очень разрушительно. Он и так знает, что у него ничего не получается. И здесь как раз нужно работать вот на это постепенное поддерживание ребенка в его усилии и успехе. Я здесь последовательница Виктора Франкла, такого психолога, основателя логотерапии, мысль которой была очень простая. Перехвалить человека нельзя. Не бывает ситуации, где вы, особенно если это похвала, она очень конкретная. Она очень про то, вот у тебя получилось, я вижу это. А для ребенка и с сиротским опытом, да и на самом деле для любого ребенка очень важно быть увиденным, слышать и видеть, что взрослый замечает, потому что ребенок узнает о себе из слов взрослого, из взгляда взрослого. Когда взрослый тебе что-то возвращает, ты начинаешь думать, а, действительно, что-то у меня получается, да, что-то у меня есть.
Вот. Да, Лиль, вот то, о чем вы сейчас говорите по поводу похвалы, мне кажется, что это вообще актуальнейше, потому что, на мой взгляд, может быть, кто-то с этим не согласится, но у нас вообще с этим проблемы. Вот нам трудно хвалить, трудно замечать хорошее, трудно как-то поддерживать, потому что очень много перфекционизма каких-то своих тоже, ну, своих таких семейно-родительских сценариев, когда людей мало хвалили, тоже мало поддерживали, вот, и, соответственно, человеку как-то трудно потом это выдавать в отношении другого. То есть вот, например, вы сказали, сделал меньше там на 10 ошибок, и ты пой уже ему дифирамбы. Вот. Но на это, вот, мне кажется, вот мало может кто сподвигнуться, потому что опять будет ворчать. Вот, у тебя вот все равно ты не дотягиваешь до идеала. Да? Надо, чтобы вообще не было ошибок, а у тебя их опять целых 35. Да. А вы говорите, что нужно хвалить.
Я сказала, обращайте внимание на очень конкретные шажки, которые ребенок делает. И Ирина, и Ольга говорили, невозможно прыгнуть сразу за золотой медалью, невозможно сделать, перепрыгнуть пропасть сразу же. Давайте, не предлагаю перепрыгивать ее в два прыжка, но я скорее предлагаю просто построить маленький мостик потихонечку, говорить, потому что как я могу поверить, что у меня что-то получится, если я большое, если я даже в маленьком не уверена, что я могу делать меньше ошибок. И вот это постепенное строительство уверенности ребенка в себе, вот этой мотивации на достижение успеха. Конечно, здесь успех очень, мне кажется, переоцененное слово, в том смысле, что много тревоги с ним связано. Детей все время оценивают, все время мотивируют на успех. Но здесь, когда, да, в чем особенность этого понятия, да, этого феномена, этого явления мотивации на достижение успеха, в том, что человек испытывает радость от столкновения с новой задачей. Не пугается ее и не отказывается от нее. Говорит, о, новая задача, супер, буду сейчас ее решать. И вот это как раз ключевой навык, который важно развивать у каждого человека и у ребенка из системы, конечно, в первую очередь, потому что не было взрослых рядом, которые могли бы это поддержать. Да? У обычного подростка, мне кажется, тоже ее
обычно. Да, слушайте, я сразу вспомнила даже в отношении родителей. Вот, например, день прошел, вы сами просто подумайте, за что вы можете себя похвалить в течение прошедшего дня. Вот просто сказать, что, слушай, я молодец, да, может быть, не все получилось, как обычно, особенно мамы жалуются, у которых тоже много детей, вот, они все время находятся в состоянии вечного стресса, потому что много планов, и они никогда не сбываются. И вот просто себя похвалить, что у меня вот это получилось. Ир, давай мы тебя включаем, потому что увидели твою руку.
Да, смотрите, вот я хочу Лилю подхвалить. Ой, подхватить.
И подхвалить тоже.
Смотрите, в пути тоже интересно. Вот эта вот мысль о том, что в пути интересно. Не то, что сейчас ты прыгнешь с самолета, и вот сейчас открой глаза, и сейчас тебя выпихают. Пока ты придешь, пока посмотришь это летное поле, пока посмотришь, как там все устроено, потом с ребятами поговоришь, кто-то спички искал, кто-то спросил там, а как тебя зовут, потом вы сели в самолет, потом вы приземлились, никто не прыгнул. Все это, вообще все интересно. Вообще вот жизнь, она интересна. И это не значит, что вот, ну, мотивация на успех, что там пятерка будет. Вот вообще интересно в принципе жить. Жить интересно кому? Вот, ты, я представлю, что встала, я тебя накормлю завтраком, и ты идешь в школу, и давай, давай, там не подведи. Вот, тут очень много на родителях, да? Может быть, он хочет сам встать, сам себе что-то приготовить. Это для него вообще, вот, кто-то любит, чтобы там за ним поухаживали, кто-то любит прям скачать и за 10 минут выскочить в школу, вот такой-никакой, там, прискакать, а потом там после первого урока у них завтрак. Вот, подключить ребенка к тому, что вообще сам путь интересен, сам путь вообще жизнь, ты проснулся, новая жизнь, ты включился, ты пришел, вообще ты уже когда сидишь, я говорю, не бойтесь, вы когда сидите, даже если вы не хотите, все равно через глаза, через голову к вам знания попадут, идите, сидите, слушайте, не бойтесь. И вот это вот лицо матери как зеркало для ребенка, да, то, что Лиля говорила, и учитель, ну, пожалуйста, ну, скажите, как хорошо, а я уж волновалась, ты опаздываешь, хорошо, что ты пришел, да, заходи, вот меня ждали в этом классе, а то я думала, кто мне сейчас поможет, помоги мне там с тетрадками, там, да, или подержи вот это, все, я нужен, потому что иначе они начинают придумывать, я буду клоуном, я буду пофигистом, я буду такой весь в черном, и все удивятся, я буду какашкой, да, то есть у меня какая-то роль, тебя ждут, учителю несложно это сделать, я уже начинаю придумывать, учителям рассказываю, как он любит ее, какая она красивая, да, специально, чтобы она тоже обратила на него внимание, чтобы она когда-то, ну, потому что это же, ну, это рапорт, мы должны как-то вот, ну, работать, мы должны настроиться, это не то, что опять ты пришел там, а я сейчас должна опять вот это говорить, и вот это разобрать по кусочкам, всю учебу разобрать по кусочкам. Не ты глобально должен достигнуть успеха, глобальный такой успех. А что там история? История – это сказка, история – это интересно, покопаемся, что там проходит, древний мир, ха-ха, там, да-да-да. Ведь они могут запомнить героев каких-то своих сериалов наизусть, все нормально у них, да? Помнят, кто в какой серии, в каком там сезоне, кто играет, там, как мне дочка сказала. Ты что, мам, я помню, Месси же там, да? То есть там день рождения.
Да, да, да. То есть история это совершенно не про даты, это сказка. Как раз такой большой интересный сериал такой.
Все, я отвечаю за историю. Сказку мы сделаем там. Физика папа поможет. Математика это у нас будет такой молодой преподаватель, который там этот. Ну, русский, так как мы не читаем, Оля не даст соврать, русский будет всегда немножечко хромать, и мы с учителем поговорим, что он будет хромать, да. Ну, потому что это, да, Лиля. Ну, кто мало читает, кто не ползал, вот эти вот все слоги, мама, папа, то, что Оля говорила, вот это вот развитие. И разбить все на части и никогда не говорить ребенку «нет». Он говорит, я не пойду в школу. Вообще не пойдешь. Здорово, оставайся дома, уберемся. Сейчас как раз все переберем, все вещи. Слушай, я лучше в школу там, да? Слушай, я вообще не буду ходить в школу. Так, не будешь. Тогда что? Инвалидность можно получить точно. У тебя будет 8 тысяч всегда. Ты будешь всю жизнь получать. Что еще хочешь? Давай напишем письмо директору, может быть. Да вот она такая училка, вот она такая неинтересная. Да вот она так преподает. Хорошо, давай мы сейчас подготовим так, чтобы ты... Я ей сейчас позвоню, ты подготовишь следующий урок. О, не надо, она неплохо говорит. То есть, пожалуйста, всегда говорите «да». Да, давай, я включусь в это. Да вот там все дураки меня дразят. Ну что, прям все, вот каждый прям строится в ряд. Ну нет, сейчас уже не дразнит после того, как я там пришел в новой куртке с хорошим телефоном. Сейчас уже нормально. Да? Ага, да-да. Ну то есть вот эти вот все вещи, они такие вот, кажутся мелкие, но для них учеба все-таки это не...
Так, мы тебя чуть-чуть...
Залезть на вершину и выдохнуться. Это вот именно по вершине забираться. Вот это вот интересно.
Ага, смотри, это ты уже перешла к хитростям своим, да, о которых ты говорила. Да, смотри, значит, давай я немножко так подытожу, да, что...
Иначе мы не сможем наших детей принять.
Значит, смотри, вот одно из, мы не говорим «нет» подросткам, стараемся вот этого не делать, не спорить с ними, потому что мы тогда просто, у нас начинаются батлы такие, в которых мы не выигрываем. Говорим «да», в каком-то смысле чуть подыгрываем им для того, чтобы все-таки
им ну, надо, чтобы мы сказали «нет», чтобы они поспорили, Таня, им нужно поспорить, и тогда обидеться, и тогда ничего не делать, и тогда «нет», мы говорим «да, да, класс, не ходи».
Ну вот я про что и говорю, да-да-да, то есть переводить ресурс в другое русло. Ага, окей. Оль, смотрите, что ну, вот мы уже здесь набросали несколько таких моментов, да, что еще можно добавить, потому что вы человек с огромным опытом, тем более педагог, что еще можно, то есть какая мотивация может здесь включиться, чтобы ребенка вот, поднять с дивана и вдохновить его на какие-то великие подвиги? Ну, пусть не великие, просто подвиги.
Я вообще немножко нервничаю от слова «мотивация», потому что оно какое-то слишком универсальное. Я бы, наверное, поставила задачу, чем я тебе могу помочь. Вот у нас есть проблема, да, вот как самое страшное, это когда я объединилась со школой, А с другой стороны баррикады ребеночек, бедный, несчастный, которому и так в жизни не повезло, а теперь еще и на него приемные родители вместе со школой навалились. А если я объединилась с ребенком против проблемы, то вот из этой позиции, рассматривая задачу, дальше мы можем ее дробить. Исходя из этой позиции, искать решение. Я, например, считаю, что может очень неплохим решением оказаться заочное, дистанционное, семейное, какое назови, как хочешь, образование. Uh-huh. Сейчас миллион всяких платформ. Вот у меня сейчас новенькая девочка, она сама попросила. Она говорит, я отстала, я хочу наверстывать. Причем это ребенок из неблагополучной семьи, в детдоме не было ни минуты. Но проблемы все те же самые. То есть знаний мало, и она вроде бы даже хочет учиться, но она не знает, как это делать. Вообще не понимает, как это взять и добыть знания. У нее алгоритмов нет для этого. И да, мы ушли сейчас на дистанционное обучение, то есть она и работает сама, ну, насколько это возможно, и там армия репетиторов, и мы помогаем. И в каких-то случаях, когда я вижу, что это задание ребенку непосильно в принципе, я возьму его, сделаю. Потому что, ну, я не могу, может быть, это какой-то более высокий уровень просветления, но просто поставить жизнь на паузу на несколько лет, пока она там адаптируется в семье и все вот это вот необходимое разобьется, ребенку 15 лет, ну, я не вижу к этому времени, да? Поэтому, ну, вот сейчас у меня по плану чтение Евгения Онегина вслух, потому что я понимаю, что... Потому что я год назад кровной дочери читала вслух, потому что у нее не хватает знаний, понять, ну, вот эти все и...
Обороты речи.
И обстоятельства, да, то есть я там абзац читаю, потом объясняю, о чем речь. Сейчас у меня новые девятиклассники подросли, и я опять буду читать вслух Евгения Онегина, потому что я не могу их оставить наедине с Евгением Онегиным. Они просто там ничего не поймут. Вот. И вот из вот этой вот позиции мы с тобой против вот этой огромной проблемы... Она действительно огромная. То есть я вот сейчас залезаю в материалы 8-9 класса. Все, что не является моей профессией, это все адски сложно. То есть я только математику соображаю, все остальное. Им столько всего напихивают, там здоровый не унесет. Я уж молчу про наших этих запущенных несчастных.
Вот вообще супер, вот эта мысль, я просто ее хочу зафиксировать, да, что давайте мы будем все-таки с нашими детьми по одну сторону баррикады. Не надо, пожалуйста, быть вот какими-то противниками и вместе с учебной системой, учителями и всем другим набрасываться на ребенка, там, трясти его просто и выбивать в прямом смысле какие-то невероятные результаты. Будьте всегда на стороне своего ребенка, будьте другом, учитывайте его особенности, его нюансы, смотрите, на что вы можете влиять, а где просто нужно смириться, может быть, и это будет во благо, потому что мы уже об этом говорили. Да, пользуйтесь вот этими инструментами, о которых мы уже сегодня сказали. И у меня просто сейчас такое вам предложение, потому что здесь очень много вопросов, приходит. Давайте мы сейчас начнем все-таки их читать, и это будет, ну, некий такой блиц. Вот, кто готов будет, тот может подключиться и буквально там пару слов сказать, да? Хорошо? Значит, пишет Ирина, что родной ребенок сидит в телефоне, почти не учится, не оторвать. Вот кто может буквально там вот пару слов сказать именно в отношении гаджетов, то есть как переключить от гаджета?
Мне кажется, что здесь очень важно вот какой фокус, когда я, по крайней мере, разговариваю с родителем, держать. Дело в том, что гаджеты сами по себе – это неплохая штука. И первый вопрос нужно задать, а что он там делает в этих гаджетах? Потому что если он там общается, то это по большому счету то же самое, что как раньше ходили, не знаю, в соседний двор гулять и качаться на качелях или, не знаю, играть в футбол.
Ну, да.
Интернет сегодня дает возможность объединяться по интересам. Там есть ребята, которые слушают ту же музыку, что и я, супер, мы будем про это там, например, разговаривать. Или ребенок, может быть, играет какие-то стратегические игры. Ну, например, на физике или на математике, на истории, исторические игры иногда. Есть игры, очень здорово развивающие навыки. Да? И понятно, что часто у родителей есть много страхов про интернет, потому что это такое пространство, в котором вообще-то чуть-чуть другие правила. И здорово этим правилам детей учить, и взрослых тоже, как поддерживать безопасность, как понимать, кто эти люди, да, с которыми я взаимодействую, как защищаться от кибербуллинга, да, от травли в киберпространстве, от агрессии в киберпространстве. Это все, на самом деле, большие очень вопросы, мне кажется, не сейчас нам, наверное, на них отвечать. Татьяна, скажите, как...
Mm-hmm. Да, ну вот гаджеты, конечно, это такая большая проблема, действительно, наверное, целая тема для эфира, но думаю, действительно нужно просто, ну, насколько возможно, больше интересоваться вообще, что вашего подростка-то интересует. И даже если это не интересно вам, узнайте это, потому что это интересно ему, для того, чтобы было хотя бы о чем поговорить, и у вас, ну, хотя бы была возможность все-таки примерно знать вот вообще, что он там делает, где тусует. Ирин, давай.
Да, есть такой фокус французских педагогов, да, у них есть такой фокус, спрашиваешь, что у тебя, и он говорит, я вот сейчас вот это, ну, допустим, да, вот, вот этот ужас случился сейчас в Париже.
Да, да.
И что бы ни было, нужно начинать с того, что интересно ребенку. Учитель начинает с этого, хотя у него сейчас по программе должна быть там Великая Октябрьская социалистическая революция, да, и тогда он говорит вот это и говорит, да, вот, вот есть вот так. То есть он умеет перейти от этого к этому, или там, что бы вы сказали английской королеве? Давайте напишем сейчас сочинение по-английски, хотя бы несколько слов, как не обращаться, как вообще письмо составлять. То есть сначала обращаемся к тому, что ему интересно. Что ты сейчас, ТикТок, там какие-то случаи, там какие-то смешные. Ага, кто? А вот это кто? Понятно, что он хочет быть блогером, ясное дело, что он хочет заработать денег. Понятно, что он сейчас тоже немножечко вот подучится, у него тоже будут миллионы. А тут мы прям вот раз и начинаем рассказывать. Ну, и ты говоришь, что ты миллионы зарабатываешь, он сказал, и ты скажи, да, что, как, обман, как это все построено в соцсетях, как я знаю, как эти игры строятся, да, хочешь, я тебе расскажу, как строится игра, как тебя затягивают, как, да, как ты хочешь эскейпом выйти, а потом заново, что в жизни не так, что угодно можно скормить ребенку, подростку, когда ты начинаешь с его вот этого интересного, а ты уже потом свое. И да, кстати, математика, ты что задали, да? Давай сейчас быстро посмотрим, потому что у меня сейчас вот предлагают взять, вот прямо взвонились, предлагают взять кредит, и мы посмотрим, да, ты проценты-то уже проходил там, да, то есть как-то аккуратненько, но ему интересно, он сам вроде как начал,
Ну да, то есть самое главное не уходить в нудство, то есть вот мы встаем над ребенком, начинаем сразу морали, да-да-да, и, конечно, это вызывает, естественно, протест, и я думаю, что, наверное, вызывает протест не только у подростка, вообще у любого человека, да, ну, представим себя вот на данном месте, по-моему, нас это не очень вдохновит. Давайте дальше. Катерина пишет, сыну 15 лет, дома с 14 лет саботирует уроки, не хочет ходить. Очень остро реагирует на командный голос учителей. Мягких учителей не игнорирует, ходит на уроки, но домашнее задание делает проблема. Вот, Ольга, может, вы что-то скажете?
А я бы тоже не хотела ходить туда, где на меня кричат. Я не могу замотивировать подростка ходить туда, где мне самой не нравится.
А, окей, то есть это надо, допустим, родителю прийти и поговорить с учителем, сказать, что...
Вы знаете, вот... это иногда помогает. Но у нас были случаи, когда мы ходили к учителям с позиции «Ребенок старается, почему у него двойки, объясните, пожалуйста, ваши требования». И да, оказался очень конструктивный разговор. Учительница стала к двойке приписывать еще два абзаца объяснений, что не так, что ее не устраивает. И ребенок исправлял. Да, и, в общем, там, ну, мы выползли постепенно. Бывает, когда не срабатывает. Но в целом, если... Ну, то есть, если ребенку в школе совсем худо, я бы забирала. То есть сейчас... Да, это, ну, это, как правило, связано с какими-то тратами, да, все эти вот школы, они там сколько-то платные, плюс, если, допустим, мы занимаемся с репетиторами, за это тоже надо платить. Но, опять же, если вот у меня ребенок сейчас сидит дома, утром я могу найти репетитора. Просто те, кто недорого берут, к ним во второй половине дня не пробьешься. Или даже, ну, просто когда люди видят, что у тебя там новый проблемный ребенок, друзья могут помочь. У меня есть кто вот просто по дружбе занимается, потому что предметов-то много. Вот, и как-то распределив эту нагрузку, ну, вот мы сейчас тянем этот 9 класс.
Вот, а вот если, например, вот он, ну, саботирует домашнее задание, вот как его вдохновить это делать-то?
Слушайте, я не знаю, как его вдохновить. Я знаю, как я со своими детьми, ну вот с одной дочкой я договаривалась. Я прочитала 1000 книг по воспитанию, но самое полезное оказалось не рычите на собаку, это вообще по дрессировке книга. И там было четко очень написано, что положительное подкрепление работает, отрицательное нет. И у нас была прям целая схема, за что, кто за что, какие вознаграждения получает. Причем у нас была там такая схема, что можно, нужно было сделать там несколько действий, чтобы накопить на некое вознаграждение. Mm-hmm. То есть, если ты сделал, допустим, в понедельник, во вторник, в среду все пропустил, а в четверг сделал, то в пятницу ты его получишь. То есть нет, нет такого, что ты где-то провалился, и это обнуляет все предыдущие достижения. Вот этого мы избегали. То есть вот там закончишь четверть без троек, куплю велосипед. Хорошо, к середине четверти я уже вижу, что без троек не будет. Дальше что? Вот. И, конечно, никаких там четверть. То есть это все было в пределах нескольких дней, недели, там, может быть, даже одного дня. Вот. Но у меня ребенок был, который хотел быть хорошим, хотел учиться, но не мог. Потому что страх. Вот. То есть что делать, если человек не хочет, я не знаю. Но вот если хочет, но не справляется, там масса возможностей помочь. Мне как-то везло, у меня вот такие дети.
Да, но мне вообще супер советы. Мне кажется, что по поводу «не хочет» здесь тоже может сработать именно вот эти вознаграждения, потому что это может тоже мотивировать. Лиль, да, вы хотели что-то добавить?
Я верю всей душой, и чем больше сталкиваюсь с самыми разными детьми, тем больше в этом убеждаюсь и на этом буду настаивать. Я верю, что каждый ребенок хочет быть хорошим. Потому что в том, чтобы быть плохим, это очень затратно, это очень больно, это очень тяжело и очень страшно. Просто не все дети умеют быть хорошими. И я верю, и мы в фонде много про это говорим, что это задача взрослых ребенка научить. Потому что это не трудный ребенок, а ребенок, которому трудно. И на самом деле в этот момент ребенок испытывает очень много разных сложностей. И хотела Ольгу поддержать в рассказе про позитивное подкрепление работает, а негативное нет. Мы на занятиях своих используем очень похожую систему. Это такие шарики в стакане. Ребенок, дети в группе копят на подарок или на какой-то сюрприз. И действительно очень важно, чтобы это не обнулялось. Потому что с точки зрения ребенка и не только с точки зрения ребенка, с точки зрения вообще человека, супер нечестно, что если ты сделал что-то не так, то обязательно прилетит наказание. Mm-hmm. Если ты все время делаешь все так, то это как бы само собой разумеющееся. И это кажется, что ужасно несправедливо, и в этом смысле любое, конечно, позитивное подкрепление супер работает, и в группах тоже.
Mm-hmm. Окей, двигаемся дальше. Зоя пишет: «Здравствуйте, Ольга Васильевна». Ольга, это вы, наверное, да, Васильевна?
Это, видимо, ученики.
Ну, наверное, да. Так что, Ольга Васильевна, да, в общем, вас слышат и передают привет. Значит, добрый день, прям актуально. Дочери 13, не было троек, теперь 5 троек. Но, значит, Алия, просто мы напоминаем, вот вы здесь не написали, это приемный ребенок или нет, но мы в самом начале говорили о том, что, пожалуйста, не демонизируйте это событие. Вот это все-таки важно, да? Попробуйте разобраться, может быть, исходя из того, что мы сейчас говорим, почему, то есть почему появились эти тройки, потому что в 15 лет, то есть там может быть влюбленности, может быть какие-то сложности в школе, может еще что-то, да, это определенный возраст, и помните, вы на одной стороне баррикад со своей дочерью, вот, вы готовы помочь, и прям спросите, чем тебе помочь, то есть я вижу вот сейчас 5 троек, да, давай, как говорится, там, какие там были планы, да, куда хотела поступать, о чем мечтала, там, получится с этим, там, или нет, там, я готова помочь, то есть я открыта, приходи, мы об этом поговорим. Ну, то есть вот вести диалог все-таки на языке подростка, понимая, что это особые люди, а приемные подростки – это еще более особые люди, но все они хорошие, да, помните. Ирин, да, давай.
Да, слышно меня, Тань?
Да, тебя слышно.
Что-то было с интернетом. Смотрите, самое главное, чтобы, а то я не успею сказать, что ребенок – главный участник, он такой же участник, как все остальные. Как только мы его включаем вот в этот разговор, не мы с учителем говорим про эту табуретку, да, а какая-то там у нас сломанная табуретка, ее надо починить. Это вот он, мы пришли, и мы говорим. Я просто как взрослый вместе с ним пришел, и мы разговариваем с учителем. Говорит, вот что ты там с домашкой, как ее делать? Что, приходить по курсу сначала или сразу? А вот если не получается, в интернет можно, а списывать можно? А можно мы распечатаем? А может лучше от руки? Вот я раньше писала от руки, учитель скажет, да ладно, пусть распечатает. Да пусть он мне сделает доклад, и я... И все, вот этот вот разговор втроем, он всегда очень хорош. Как только мы убираем ребенка, опять вы за спиной меня обсудили, опять вы что-то за меня решили, я как дрессированный, я должен что-то достичь, папа уже расстроился, брови сдвинул, что-то они там шушукаются, т.д. Вот, то есть вот включить его прямо вот в этот разговор ребенка, подойти к каждому учителю. Я все-таки за вот этот вот, ну, за рапорт, за то, чтобы дети увидели, что он тоже человек-учитель, потому что когда вы разговариваете, Ну, вы же специалист, вот, ну, история, ну, какая интересная наука. Слушай, ну, физика же сложная, а вы что заканчиваете? Да я тоже троечница была. А потом как пошла в институт, да как мне физика вдруг понравилась. Да это же интересная наука, там, или химия, это же вообще жизнь, как без химии, да? И он видит преподавателя, человека, который несет знания. Потому что сейчас все можно взять в интернете, можно распечатать, можно. А тут вот когда есть вот, ну, вы же сами согласитесь, что бывают предметы, которые вы знаете хорошо, именно потому, что был какой-то необыкновенный харизматичный, симпатичный, mm-hmm. вам приятный учитель, да, и это было, и вот у нас сейчас в школе «Верх», у меня сын учится, и да, там они через то, чтобы вот, ну, быть интересным и донести это, когда тебе интересно, когда ты пересказываешь, дети с удовольствием слушают, когда кто-то делает доклад, когда старшеклассник mm-hmm. приходит, потому что у него глаза горят, он сам только что прочитал, как сделать эту реакцию, там, химическую, да, или вот эту mm-hmm. доказал, вот это вот интересно.
Да, ну, супер, а харизматия учителя, да, это просто не стареет никогда, вспоминаем там Макаренко и других, в общем, сам личным примером, гори, зажигай, и тогда действительно просто за тобой потянутся, ты должен быть вот такой личностью, которая прям, ну, вкусной, интересной.
Можно да, видеоуроки и... посмотреть кого-то, Танюша, видеоуроки хороших угу. учителей, да?
Да, да, кстати, да. Да.
Обратиться.
Посмотреть, да. Лиль, давайте тоже пару слов, и мы к другому вопросу переходим.
Угу. Я скорее хотела просто рассказать, что у этого есть объяснение научное. В частности, его сформулировал такой социальный психолог Бандура, который сказал, что существует теория социального научения, что ребенок учится не словам взрослых, а их действиям. Он принимает в первую очередь то, как взрослый относится, да, и копирует, собственно, и таким образом учится тоже это воспроизводить. Угу. Потому что когда ребенку просто говоришь, сделай вот так, не показывая, это очень абстрактно, непонятно, что...
Да, ой, прямо... Да, можно сказать, да, неоновыми буквами, потому что вот мы говорили уже о грубости учителей. Если на уроке, значит, он может, ну, так, извиняюсь, тоже дудонить о том, что надо вот уважительно относиться к другим, а детей называет там сволочи, придурок и так далее, ну, дорогие, да, о чем речь может быть. Вот, скопируют вас 100%, что бы вы там не лили такое невероятное. Значит, пишет нам Катя, что вопрос про подростковый возраст. Он в последнее время молодеет. Если раньше был 14-16, то теперь 10-12. Какие вы подразумеваете возрастные границы? Но я, может, здесь чуть добавила еще к вопросу Кати. То есть если мы говорим о приемных детях, да, мы понимаем, что они не всегда соответствуют своему, ну, биологическому возрасту. То есть там может быть 16-летний ребенок, который имеет, ну, я не знаю, там, развитие там, 9-летнего. И людей это приводит тоже в некий такой трэш. Вот кто может сказать, что по поводу подросткового возраста, именно границы? То есть подросток – это у нас сейчас кто? Как вы считаете? Возраст подростка?
Кажется, я думаю, что мы говорим обо всех детях, которых mm-hmm. взяли не из колыбельки, вот и все. То есть ребенок, mm-hmm. на самом деле, даже если там ты лет в 5-7 его взял, и уже ты в школе хлебнешь полной ложкой вот этого несчастного детства. Вот,
mm-hmm. Ага, думаю... спасибо, Оль. Да, Лили, что вы хотели сказать?
Хотела какую-то теоретическую вставку про то, что подростки – это люди от 13 до 19 лет, что вот этот тинейджер, как бы, да, человек в такой промежуток, и кажется, что хочется понять, что это значит «молодеет», да, что имеется в виду, потому что у подросткового возраста есть какие-то задачи, как и у любого периода в жизни человека, особенно, да, в период взросления. Там есть физиологические задачи, есть психологические mm-hmm. задачи в том числе, и есть ведущая деятельность, которая становится очень важной для человека. И эта ведущая деятельность, она, например, касается не учебы, она касается отношений со сверстниками, она касается mm-hmm. положения в группе. И, конечно, в этот момент взрослым может быть с этим непросто, потому что был ребеночек, который, значит, с 7 до там, 10, если мы говорим, да, опять про некую абстрактную норму, потому что, конечно, дети из приемных семей часто в 7 лет могут не демонстрировать такого всепоглощающего интереса к окружающей действительности просто потому, что рядом с ними нет взрослых, поддерживающих этот интерес, но предположим. Да, и вдруг в 11-12 лет, 13, в зависимости от возраста, человек говорит, учеба – это вообще не мой приоритет, есть гораздо более важные вещи. Это говорит человек не потому, что он или она в этот момент просто, да, такие, я выросла, мне это больше не нужно. уже действительно психологическая задача стоит чуть-чуть другая. А кто моя группа? А кто я в этой группе? А как я выстраиваю отношения? А кто вообще? А во что я верю? Потому что есть то, во что верят мои родители, есть то, во что верят взрослые. Но я уже, у меня достаточно развился критический аппарат, и я вижу, что взрослые часто бывают непоследовательны. Они говорят одно, а делают другое. А как я тогда буду делать? Я буду делать, как они говорят или как они делают? Uh-huh. И в этот момент взрослый вдруг понимает, что появился человек, который может сказать «нет», который может хлопнуть дверью перед носом. И взрослый говорит: подождите, а куда делся, значит, мой удобный ребенок, uh-huh. которого, если что, я могу схватить, не пустить? Появился человек, который может сказать: я пойду на вечеринку, хочешь ты этого или нет? И тогда, конечно, перед родителем стоит другая задача. Как перестроить свою коммуникацию, как перед любым взрослым, в принципе, как перестроить свое взаимодействие с человеком, который может сказать: я хочу и буду, и ты ничего uh-huh. не сделаешь. И ты правда больше ничего не сделаешь. Потому uh-huh. что ты не младенчик или не ребеночек, которого ты водишь, и с которым ты можешь быть 24/7, а это человек, который пойдет на вечеринку и, возможно, выпьет там алкоголь. И тогда вопрос uh-huh. не в том, uh-huh. чтобы, как мне кажется, говорить: не пей алкоголь. Вы не сможете это проконтролировать. И с высокой долей вероятности когда-нибудь он или она это попробует. И тогда гораздо важнее, как мне кажется, да, ну, может, не в 11 лет, но в какой-то момент сказать: так может случиться, что ты выпьешь алкоголь. Mm-hmm. Я хочу, чтобы ты знала или знал mm-hmm. технику безопасности. Во-первых, ты всегда можешь мне позвонить, если вдруг что, потому что часто случаются какие-то mm-hmm. события, когда дети не знают, что делать. И они боятся взрослым про это рассказать. И гораздо важнее, как мне кажется, да, постепенно говорить: я знаю, что ты можешь делать все, что, ну, по большому счету, правда, все, что хочешь. Я очень переживаю за твою безопасность, я очень переживаю за твое здоровье, я бы очень хотел, чтобы с тобой все было хорошо. Поэтому знай вот это, знай вот это, знай вот это.
Да, ну, наверное, это самое тяжелое для родителей, да. Давайте двигаемся дальше. У нас вопросов, конечно, полно, не знаю, успеем ли ответить на все, но, дорогие, в крайнем случае вы напишите нам после передачи, потому что мы и после передачи на эти вопросы вам можем ответить. Значит, вопрос такой. Значит, есть ли ухудшение учебы, отказ от учебы из-за отношений с учителем? Действительно, учитель не взлюбил. Но мы уже об этом сказали пару слов. Постарайтесь договориться с учителем, или если видите, что прям совсем там, ну, никак, да, то можно все-таки перевести на дистанционное обучение, вот как говорила Ольга. Ну, то есть там есть варианты. Дальше у нас добрый день ребенку. Так, нет, я другой сейчас вопрос. Мама у меня говорит: если хвалить, то расслабишься. Ну вот мы тоже уже говорили, да, эту отсылку. Нет, не расслабишься, вернее, как расслабишься, если не хвалить, и расслабишься по-другому. Алина пишет: у нас отвратительные учителя в школе. Алин, мы вам сочувствуем. Они унижают всех вместо того, чтобы поддержать. О чем вы говорите, это неприемлемо к учителям в нашей школе, к сожалению. Алина, меняйте школу. Как вариант, извините, да, это же такая возможность есть, правильно? Вы же не можете, взрослый человек, менять других взрослых людей. Но школу вы поменять можете.
Тань, если... все равно социум да. подстроится под наш...
Вот я про что и говорю, да, это тоже важно.
Сказать, что да, бывает так, он учитель. А когда ты будешь учителем, тогда ты будешь другим учителем. Mm-hmm. Сейчас у тебя такой учитель. Но это тоже как школа такая в жизни. Не все будут все время улыбаться: ой, как хорошо, что ты пришел. Mm-hmm. Да? Там будут и конкуренты и так далее. Ну вот такой учитель, вот так она спрашивает. Ну что, она прям сразу заходит и тебе с ноги бьет, что ли? Ну не все время же, да. Ну,
но, нет, вполне возможно, да, что там постоянно сталкиваются с грубостью, с нарушением границ, к сожалению, это так. Но еще раз говорю, как вариант поменять школу, вот такой вариант есть, да, мы об этом уже говорили сегодня. Значит, тоже пишут, что у нас учителя унижают, переходят на личности, перевели в другую школу, но ничего не изменилось. Окей, переходите на дистанционку. Вон Ольга говорила уже сегодня об этом. Главное не переусердствовать. В 11 классе армия репетиторов, третий курс, задолженности всякие там академические. Сын ответил, что устал учиться. Ну, такое тоже может быть, как у каждого из нас.
Спасибо.
Да, перегорание такое. Вот. Поэтому можно здесь действительно взять стоп, паузу. То есть надо понимать все-таки, что вот в нашей жизни, да, мы выделяем главное, важное, а есть что-то менее важное. И вот если вы выделяете главное, важное здоровье, отношения с своим ребенком, ну, наверное, это есть хорошо. Если вы на все это тоже, опять же, мы уже говорили это слово, забиваете, и у вас впереди это учеба, ну, тогда, наверное, это грустно. Если школа учить не хочет, что делать? Ну, что делать? Мы, может быть, отчасти уже сказали, что делать сегодня, да, подключать какие-то дополнительные ресурсы, источники. У нас просто уже время, к сожалению, к концу подходит, дорогие. Не успел я зачитать все сообщения, они сыпятся, как из рога изобилия. Дорогие, это говорит о том, что тема актуальнейшая. Вот, поэтому я очень надеюсь, что мы сегодня все-таки могли дать какие-то инструменты. Огромное всем спасибо. Вот, потому что здесь прозвучало несколько важных таких мыслей. Обязательно пересмотрите эфир. Даже возьмите, вот, ну, советую, да, так тетрадочку и блокнотик, можно прям так себе выделить несколько маркеров. Вот, и очень желаю, чтобы все у вас, дорогие, было хорошо. Помните о том, самое главное, что школа – это замечательно, хорошие оценки – это тоже великолепно, но в первую очередь это люди. Люди, мы с вами, люди в нашей семье. Спасибо еще раз, счастливо и до новых встреч.
Звоните, обращайтесь за помощью, пишите. Костыли повсюду. Поможем. Всего доброго.